Данил Коган. Цикл «Прорицатель». Изгой рода Орловых. Ликвидатор. Том 2. Читает Максим Яншин. Глава 26. Ведомственное взаимодействие и семейные ценности. Я засунул трубку в карман и сказал Истоминой. «Вроде договорились. Он сейчас протоколы поднимет по взаимодействию с МВД, и вы все оформите на законных основаниях. Ждем скорую и забираем этого неудачника?»
«Мне до сих пор эта затея кажется сомнительной», — сказала рыжая бестия. «Я сейчас тогда тоже пакет с ведомственными инструкциями открою, пока едем».
С неба хищным коршуном, или, скорее, беременным бегемотиком, спикировала серая с зеленым кадуцеем на борту ведомственная скорая. На крыше можно было увидеть крепление под пулемет. Насколько я знал, оружие монтировалось на место за 15 минут. Тяжелораненого спецназовца загрузили в неотложку, и та немедленно взмыла к небесам, выбросив из движков пламя и постобразы магических печатей. В центральный район полетела. Там госпиталь для военнослужащих и приравненных к ним лиц. «Надеюсь, у парня все будет хорошо», — сказал я, провожая глазами неотложку.
«Не знаю». Истомина помрачнела. «Повреждения обширные. Прямо на броне гранаты рванули, благо не осколочные. А скажут, сам виноват. Надо было в защищенном подсумке держать, как по инструкции положено. Окажут медпомощь по страховому минимуму и спишут по инвалидности, например. А все моя вина. Не проверила группу перед выездом».
«Да, мы такое тоже проходили. У девочки гиперответственность проснулась. Впервые наверняка боец во время ее операции пострадал. Да еще и по-глупому так. Кажется, не мое это дело». «Слушай, Мария Свет Юрьевна, ты что городишь-то? У ребят свой непосредственный командир есть, чтобы их перед выходом проверять. Ты им вообще не начальник ни в одном месте. Так что кончай брать на себя чужую ношу».
«Спасибо, конечно, за такую оригинальную поддержку. Но Лосев мне теперь весь мозг выест. И будет прав».
«Хм, а кто есть месье Лосев?» — спросил я, сбивая ее серьезный тон.
«Руководитель межрайонного отдела специальных операций. Прямой командир моих ребят. Дрянь какая. Всего третий раз группу поддержки беру, и сразу тяжелое ранение у бойца. Ну, лечение я ему по-любому оплачу, конечно, если что. Но дальше-то...»
«Тебе бы научиться решать проблемы по мере поступления, Мария, а не выдумывать их. Вот ты сейчас нагромоздишь планов, а парень нормально реабилитацию пройдет и снова в строй встанет. И на кой ляд, получается, ты только что время и ресурсы мозга потратила?»
«Вот здесь соглашусь. Хватит сопли распускать. Парни, грузите арестованного. Вот сюда летим, я вам точку прибытия скинула».
Возле изолятора управления ликвидаторов нас встречал коллежский секретарь Урин Волков собственной персоной. «Алексей Григорьевич, добрый день. Как договаривались, я заберу вашего с Марией Юрьевной крестника на хранение. Основание у нас есть. Нападение на сотрудника ведомства».
«У вас точно надежная охрана?» —
с некоторым подозрением спросила Истомина. «Обижаете, милочка. Наш изолятор даже понадежнее вашего будет. Здесь же простые люди почти не сидят. Все сплошь маги, мутанты и колдуны. Ранг Г присвоен по классификации мест содержания всякой опасной гнуси. Подпишем документы?»
«Сейчас. Вы, Орин, не торопитесь. И я вам не милочка, сколько раз говорить?»
«Ого, эти двое знакомы? Тесен мир императорских служащих в Воронеже.
Все допросы только с моим личным участием. Его отсюда никуда не переводят и не отдают без моей санкции. И я старший офицер в деле. Руководитель межведомственной группы. Так?»
«С нашей стороны все так, Мария. Будьте покойны. А вот что ваше начальство решит, я не знаю. Могут и прислать кого-то чинами поболее вас».
Орин, улыбаясь, развел руки в стороны. «Со своим начальством мне и разбираться». Истомина достала планшет. «Да, последнее. Опричников мурыжим сколько можем. Не пускаем ни к подозреваемому, ни материалы допросов сырые не отдаем. Так?»
«Максимум неделя. Все, что могу обещать. Потом опричники его заберут в любом случае».